Некоммерческое учреждение культуры «Слово» представляет программу «Театральный фонограф». Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Жила-была сказка. Сказку Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина читает народный артист СССР Евгений Весник. «Медведь на воеводстве», часть вторая.
Топтыгин второй. Но бывает и так, что даже блестящие злодеяния впрок не идут. Плачевный пример этому суждено было представить другому Топтыгину. В то самое время, когда Топтыгин первый отличался в своей трущобе, в другую, такую же трущобу послал лев другого воеводу, тоже майора и тоже Топтыгина. Этот был умнее своего тезки. И, что всего важнее, понимал, что в деле административной репутации от первого шага зависит все будущее администратора. Поэтому еще до получения прогонных денег он зрело обдумал свой план кампании и тогда только побежал на воеводство. Тем не менее, карьера его была еще менее продолжительна, нежели Топтыгина первого. Главным образом он рассчитывал на то, что как приедет на место, так сейчас же разорит типографию. Это и осел ему советовал. Оказалось, однако ж, что в уверенной ему трущобе ни одной типографии нет. Хотя же старожилы и припоминали, что существовал некогда вон под той сосной казенный ручной станок, который лесные куранты тискал, но еще при Магнитском этот станок был публично сожжен, а оставлено было только цензурное ведомство, которое возложило обязанность, исполнявшуюся курантами, на скворцов. Последние каждое утро, летая по лесу, разносили политические новости дня, и никто от того никаких неудобств не ощущал. Затем известно было еще, что дятел на древесной коре не переставаючи пишет историю лесной трущобы. Ну и эту кору по мере начертания на ней письмен точили и растаскивали воры-муравьи. И таким образом лесные мужики жили, не зная ни прошедшего, ни настоящего, и не заглядывая в будущее. Или, другими словами, слонялись из угла в угол, окутанные мраком времен. Тогда майор спросил, нет ли в лесу, по крайней мере, университета или хоть академии, дабы их спалить. Но оказалось, что и тут Магнитский его намерение предвосхитил. Университет в полном составе поверстал в линейные батальоны, а академиков заточил в дупло, где они и поднесь в летаргическом сне пребывают. Рассердился Топтыгин и потребовал, чтобы к нему привели Магнитского, дабы его растерзать. Клин клином вышибает. Но получил в ответ, что Магнитский волею Божией помре. Нечего делать. Потужил Топтыгин второй, но в уныние не впал.
— Коли души у них, у мерзавцев, за неимением погубить нельзя, — сказал он себе, — стало быть, прямо за шкуру приниматься надо.
Сказано, сделано. Выбрал он ночку потемнее и забрался во двор к соседнему мужику. По очереди лошадь задрал корову, свинью, пару овец, и хоть знает негодяй, что уж в лоск мужичка разорил, а все ему мало, кажется.
— Постой, — говорит, Я у тебя двор по бревну раскатаю, навеки тебя с умой по миру пущу.
И, сказавши это, полез на крышу, чтоб злодейство свое выполнить. Только не рассчитал, что матица-то гнилая была. Как только он на нее ступил, она возьми да и провались. Повис майор на воздухе, видит, что неминучее дело об землю грохнуться, а ему не хочется. Облапил обломок бревна и заревел.
Сбежали с нарех мужики, кто с колом, кто с топором, а кто и с рогатиной. Куда ни обернуться, кругом везде погром. Загородки поломаны, двор раскрыт, в хлевах лужи крови стоят, а посреди двора и сам ворох висит. Сорвало мужиков. Ишь, анафема! Перед начальством выслужиться захотел, а мы через это пропадать должны. А ну-тка, братцы, уважим его!
Сказавши это, поставили рогатину на то самое место, где Топтыгину упасть надлежало, и уважили. Затем содрали с него шкуру, а стерво вывезли в болото, где к утру его расклевали хищные птицы. Таким образом явилась новая лесная практика, которая установила, что и блестящие злодейства могут иметь последствия не менее плачевные, как и злодейства срамные. Эту вновь установившуюся практику подтвердила и лесная история, присовокупив для вязчей вразумительности, что принято в исторических руководствах для средних учебных заведений, издаваемых, подразделение злодейств на блестящие и срамные упраздняется навсегда, и что отныне всем вообще злодействам, каковы бы ни были их размеры, присвояется наименование срамных.
По докладу о сём осла, лев собственнолапно на онном нацарапал так: «О приговоре истории дать знать майору Топтыгину третьему, пускай изворачивается».
Топтыгин третий.
Третий Топтыгин был умнее своих тезоименитых предшественников.
«Дело-то выходит бросовое», — сказал он себе, прочитав резолюцию льва. «Мало напакостишь, поднимут насмех. Много напакостишь, на рогатину поднимут. Полно, ехать ли уж?» Спрашивал он рапортом у осла. «Ежели ни большие, ни малые злодеяния совершать не разрешается, то нельзя ли хоть средние злодеяния совершать?»
Но осел ответил уклончиво: «Все, где нужные всему предмету указания, вы найдете в лесном уставе».
Заглянул он в лесной устав, но там обо всем говорилось. И о пушной подати, и о грибной, и об ягодной, даже об шишках еловых, а о злодеяниях — молчок. И затем на все его дальнейшие докуки и настояния осел отвечал с одинаковою загадочностью: «Действуйте по пристойности».
«Вот до какого мы времени дожили!» — роптал Топтыгин третий. «Чин на тебя большой накладывают, а какими злодействами его подтвердить не указывают!»
И опять мелькнуло у него в голове:
«Полно! Ехать ли?»
И если б не вспомнилось, к какая уйма подъемных и прогонных денег для него в казначействе припасена. Право, кажется, не поехал бы.
Прибыл он в трущобу на своих, на двоих, очень скромно. Ни официальных приемов не назначил, ни докладных дней, а прямо юркнул в берлогу, засунул лапу в хайло и залег. Лежит и думает, даже зайца шкуру содрать нельзя. И то, пожалуй, за злодейство сочтут.
И кто сочтет? Добро бы лев или осел, это б куда ни шло, а то мужики какие-то. Да историю еще какую-то нашли. Вот уж подлинно история.
Хохочет
Топтыгин в берлоге, про истории вспоминаючи.
А на сердце у него жутко. Чует он, что сам лев истории боится.
Как тут будешь лесную сволочь подтягивать, и ума приложить не может. Спрашивает с него много, а разбойничать не велят. В какую бы сторону он ни устремился, только что разбежится. Стой! Погоди! Не в свое место заехал. Везде права завелись. Даже у белки. И у той нынче права. Дробину тебе в нос. Вот какие твои права. У них права, а у него, видишь, обязанности. Да и обязанностей-то настоящих нет. Просто пустое место. Они друг друга поедом едят, а он задрать никого не смеет. На что похоже? А все осел. Он, именно он мудрит. Он эту канитель разводит. Кто осла дивее быстро соделал? Узы ему кто разрешил? Вот об чем нужно бы ему сейчас напомнить, а он об правах мычит. Действуйте по пристойности.
Долго он таким образом лапу сосал и даже настоящим образом в управление вверенной ему трущобой не вступал. Пробовал он однажды об себе по пристойности заявить, влез на самую высокую сосну и оттуда не своим голосом рявкнул. Но и от этого пользы не вышло. Лесная сволочь, давно не видя злодейств, до того обнаглела, что, услышавший его рев, только молвила: «Чу, Мишка ревет, гляди, что лапу во сне прокусил!» С тем и отъехал Топтыгин III опять в берлогу. Но, повторяю, он был медведь умный и не затем в берлогу залег, чтобы в бесплодных сетованиях изнывать, а затем, чтобы до чего-нибудь настоящего додуматься. И додумался. Дело в том, что, покуда он лежал, в лесу все само собой установленным порядком шло. Порядок этот, конечно, нельзя было назвать вполне благополучным. Но ведь задача воеводства совсем не в том состоит, чтобы достигать какого-то мечтательного благополучия, а в том, чтобы истори заведенный порядок, хотя бы и неблагополучный, от повреждений оберегать и ограждать. И не в том, чтобы какие-то большие, средние или малые злодейства устраивать, а довольствоваться злодействами натуральными. Ежели истории повелось, что волки с зайцев шкуру дерут, а коршуны и совы ворон ощипывает, то хотя в таком порядке ничего благополучного нет, но так как это все-таки порядок, стал быть, и следует признать его за таковой. А ежели при этом ни зайцы, ни вороны не только не ропщут, но продолжают плодиться и населять землю, то это значит, что порядок не выходит из определенных ему искони границ. Неужели этих натуральных злодейств недостаточно?
В данном случае все именно так происходило. Ни разу лес не изменил той физиономии, которая ему приличествовала. И днем, и ночью он гремел миллионами голосов, из которых одни представляли агонизирующий вопль, другие — победный клик. И наружные формы, и звуки, и светотени, и состав населения — все представлялось неизменным, как бы застывшим. Словом сказать, это был порядок, до такой степени установившийся и прочный, что при виде его даже самому лютому, рьяному воеводе не могла прийти в голову мысль о каких-либо увенчательных злодействах, да еще под личную вашего степенства ответственностью.
Таким образом, перед умственным взором Топтыгина III вдруг выросла целая теория неблагополучного благополучия. Выросла со всеми подробностями и даже с готовой проверкой на практике. И вспомнилось ему, как однажды в дружеской беседе осел говорил:
«Об каких это вы все злодействах допрашиваете? А? Главное в нашем ремесле — это, ежели по-французски сказать, позволять, не мешать, или, по-русски выражаясь, дурак на дураке сидит и дураком погоняет. Вот вам. Если вы, мой друг, станете этого правила держаться, то и злодейство само собой сделается». И все у вас будет обстоять благополучно. Так оно именно по его и выходит. Надо только сидеть и радоваться, что дурак дурака дураком погоняет, а все остальное приложится.
Я даже не понимаю, зачем воевод посылают? Ведь и без них...
Слиберальничал было майор, но, вспомнив о присвоенном ему содержании, замял нескромную мысль.
Ничего, молчание.
С этими словами он перевернулся на другой бок и решился выходить из берлоги только для получения присвоенного содержания. И затем... Все пошло в лесу, как по маслу. Майор спал, а мужики приносили поросят, кур, меду и даже сивухи и складывали свои дани у входа в берлогу. В указанные часы майор просыпался, выходил из берлоги и жрал. Таким образом пролежал Топтыгин III в берлоге многие годы. И так как неблагополучные, но вожделенные лесные порядки ни разу в это время нарушены не были, и так как никаких при этом злодейств, кроме натуральных, не производилось, то и лев не оставил его милостью. Сначала произвел в подполковники, потом в полковники, и, наконец... Но тут явились в трущобу мужики-лукаши, и вышел Топтыгин III из берлоги в поле.
и постигла его участь всех пушных зверей.
Вы слушали сказку Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина «Медведь на воеводстве» в исполнении народного артиста СССР Евгения Весника. Над передачей работали режиссер Виктор Трухан, композитор Шандор Калаш, звукорежиссер Галина Засимова, продюсер Евгений Весник-младший. Программа записана на студии Vox Records некоммерческим учреждением культуры «Слово» при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Театральный фонограф.